Прямой эфир «Радио Спутник» продолжается. Здравствуйте. В студии Людмила Чернова и Елена Глещинская. Елена, привет.
Привет.
Чемпион за мир, человек и памятник. Первый президент и председатель Совета безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой провести саммит при участии лидеров России, США, Китая и Евросоюза по ядерному разоружению. Между тремя сторонами пока компромисса не находится. Так возможно ли решить проблему в рамках институтов Организации Объединенных Наций? Будем разбираться сегодня в эфире «Радио Спутник».
Результатом таких переговоров, которые предложил Нурсултан Назарбаев, может быть многостороннее соглашение о поэтапном и пропорциональном сокращении ядерных вооружений. Вот, казалось бы, да, почему именно Нурсултан Назарбаев сегодня озаботился вот такой вот проблемой, и почему именно он предлагает, да, никто не может решить, а он, наверное, сможет или нет. А все потому, что именно сегодня он удостоился статуса, так и называется, чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний. Была специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, организованная по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний. И в знак признания особого исторического вклада Казахстана и как раз в период руководства Назарбаева в глобальные усилия по построению безъядерного мира. Это речь идет о закрытии 29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного полигона, одного из крупнейших в мире. Во-первых, это было первое такое решение, ставший только стало независимым Казахстан и сразу принял такое решение. Это действительно было очень значимое, знаковое событие и стало весомым основанием для учреждения и Международного дня такого, и основанием для последующих международных и переговоров, и различных институтов договоренностей и договоров, которые сейчас уже сейчас действуют или не действуют. Но все это началось именно с Назарбаева, который вот сделал первым вот такой вот беспрецедентный шаг. С тех пор прошло почти 30 лет. И если сначала лидеры стран с воодушевлением присоединялись и к международным договорам по запрету, по ограничению ядерного вооружения, по запрету его производства, по запрету на его испытания или ограничению, то вот с прошлого года, когда господин Трамп первым, вот тоже в одностороннем порядке, вышел из договора по СНВ, теперь о новой сделке договориться не могут. Возможно, когда-то тоже через лет 30-50 Трампу тоже дадут какой-то титул, только не чемпион будет, а, допустим, аутсайдер, да? Аутсайдер за мир. Возможно, потому что он тоже первый в своем роде, но только в противовес Назарбаеву.
Ну, я так понимаю, Назарбаев, он хочет, наверное, поделиться своим опытом, почему он выступает такой объединяющей фигурой в плане вот именно сокращения ядерных вооружений.
Я думаю, что, во-первых, его статус, так как он сейчас не президент, да, страны, но почетный всеми уважаемый человек. Кстати, вот этих чемпионов за мир в Организации Объединенных Наций не так-то много. Их там около 5 человек. Это, кроме него, есть экс-президент Финляндии и есть лидеры общественных организаций тех стран, которые пострадали от ядерных испытаний либо от ядерных ударов. И таких людей вот по пальцам пересчитать, и они действительно к ним прислушиваются, они входят во все институты ООН, которые относятся именно к ядерной безопасности, и прислушиваться, могут вносить свои предложения. Поэтому вот раз, так как ему сегодня присвоили такой статус, он и решил с таких переговоров. Тем более, что у него есть большой опыт организации именно на своей площадке, на площадке Казахстана, других переговоров, и они проходят довольно успешно, так что вполне может быть.
Ведь Трамп совсем недавно, может быть, недели две назад, говорил, что переговоры с Россией по ядерному разоружению — это самая большая проблема в мире на данный момент. И вот, по его словам, Москва очень сильно хочет добиться соглашения с США по этому поводу, и есть якобы какие-то подвижки.
А мне кажется, что самая большая проблема — это как раз сам Трамп, а не кто-то другой.
Он потому что называет...
Он называет то Москву большой проблемой, то Пекин самой большой проблемой, именно по очереди.
Тяжело, да. К нашей беседе присоединяется советник руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, политолог Алексей Бычков. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Алексей Николаевич, как вы думаете, вот если ни у кого не получается, может быть, у Назарбаева получится посадить страны за стол переговоров? Есть такое?
Ну, тогда мне есть такое желание у Назарбаева, конечно. Вопрос к тому, прислушиваться к этому желанию и насколько это как бы, ну, такая серьезная международная фигура с точки зрения вот как раз возглавления такой структуры. Вообще, как бы исторически, да, между войной и миром государство и международное общество всегда стремилось к попытке наладить диалог. Были созданы различные организации, которые этот диалог курировали. Кстати, первым, если взять вот исторически, первым инициатором к мирному разоружению и к переходу от наращивания вооружения была Россия. Николай II в конце XIX века, это 1789 год, выступил с инициативой вот как раз созыва лидеров мировых государств на тот момент, крупнейших игроков геополитических, с целью разоружения и прекращения первой мощной гонки вооружений, которая началась в конце XIX века перед Первой мировой войной. После Первой мировой войны появилась Лига наций, которая своей целью также ставила недопущение новой войны и разоружения. Как мы знаем, эта история также провалилась у Лиги наций. Началась Вторая мировая война, и после этого появилась Организация Объединенных Наций, которая ставит своей целью, опять же, мир во всем мире. При этом мы понимаем, что на сегодняшний день эта организация, как и Лига наций в конце 30-х годов, она уже не является, ну, таким действительно связующим звеном с точки зрения вот международной консолидации и представляет интересы одной страны, как мы видим, Соединенных Штатов Америки. Она очень ангажирована и, на мой взгляд, уже такая архаичная.
А можно ли сказать, что... Можно ли сказать, что именно из-за этого вот произошел и кризис во всех этих международных договорах против сдерживания вооружения?
Мы с вами, вот, можно сказать, находимся тоже в такой период междувоенного накаливания ситуации, в котором находились государства перед Первой мировой войной и Второй мировой войной.
Вот не пугайте нас, пожалуйста, так.
Нет, ни в коем случае там завтра не наступит война. Единственный как раз сдерживающий фактор в этом вопросе, то есть не наступление новой мировой войны, это как раз ядерное оружие, которым обладают страны, ну, лидеры, скажем так, геополитически современного мира, и, соответственно, как раз ядерное оружие является таким гарантом. Безусловно, испытания ядерного оружия, они, соответственно, не должны проводиться, и это как бы любой здравомыслящий человек поддержит. А Нурсултан Назарбаев, так как он уже стал елбасы, и он удостоился уже звания отца нации, естественно, ему надо выходить и на международную повестку, и хорошим как раз способом, вариантом выхода, во-первых, не дать забыть о себе, в том числе и в стране, и всему международному сообществу, как раз является вот эта инициатива Назарбаева и напоминание того, что, соответственно, Казахстан одним из первых государств постсоветского пространства добровольно, как заявляет Назарбаев, вышел из статуса ядерной державы. Ну, при этом мы все понимаем, что в 90-м году добровольно никто не принимал решения, а во многом эти решения зависели на тот момент от Вашингтона. И главным критерием вот как раз независимости этих государств постсоветского пространства и Украины, и Казахстана в том числе было передача ядерного оружия России, которая должна была быть, по идее, подконтрольна Соединенным Штатам Америки. И мы помним, что 90-е годы первые, даже операции там, России на Балканах, когда начался югославский конфликт, они были под руководством натовских войск, натовских генералов. И поэтому как бы, такая структура должна была, по идее, Вашингтона дальше и формироваться. Но на сегодняшний день Россия, как мы видим, независима в этом плане. А что касается ядерных испытаний, то на сегодняшний день, ну, можно сказать, единственными, кто продолжает активно ядерные испытания, является КНДР. И Индия и Пакистан, насколько я знаю, последние.
Но вот они как раз таких... не подписали договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Алексей Николаевич, как раз хотела на его счет у вас спросить. Мы в последнее время постоянно слышим про договор СНВ-3, да, между Россией и США. Вот этот договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний подписали 180 с лишним стран. И организация этого договора как раз и инициировала присвоение Назарбаеву вот этого статуса чемпиона за мир, свободный от ядерных испытаний. И, собственно, инициаторы считают так, что вот эти чемпионы, кроме Назарбаева, там мы перечисляли, еще несколько человек наградили, они должны будут вести целевую информационно-пропагандистскую работу с теми странами, которые еще не подписали этот договор. Вот как раз Индия, Пакистан и КНДР, о которых вы говорите. И вообще сила этого договора, она насколько сейчас актуальна, насколько он важен, потому что как-то, мне кажется, он в последнее время, ну, не на таких первых ролях, по крайней мере, в информационном пространстве.
Конечно, он важен. И, как я уже сказал в начале, все инициативы по разоружению, по переходу стран на, скажем так, мирное сосуществование, инициативу первую, которую, как я уже сказал, инициатором первого такого посыла была Россия, это, безусловно, все правильные и позитивные начинания. Но, к сожалению, мы видим по истории человечества и по тому, как устроен человек, он всегда стремится к, соответственно, даже возьмем детей, они уже, мальчики, как бы растут с оружием в руках, да, стремится к каким-то выяснениям отношений и в личностном плане, и в плане международных отношений между странами. Да? То есть все попытки и все договора, опять же вернемся, и Лиги наций, и ООН, и других организаций, которые подписывались, они благополучно разрывались или даже на них не обращали внимания агрессоры, когда начинали новые войны. Поэтому все эти договора, они, конечно, важны с точки зрения такого, ну вот, посыла позитивного и попытки связать действительно международное сообщество этими договорами и как бы напомнить об этой проблеме, но, как мы знаем, они все, повторюсь, может быть, да, они все агрессорами в определенный момент разрываются. И те же страны, которые не подписали эти испытания, они будут продолжать. КНДР, мы видим, это вообще такой хулиган международный, который не слушает никакие, соответственно, организации международные, опять же, и, соответственно, не придерживается принципов этих договоров. Поэтому, когда хотя бы одна страна будет, ну, соответственно, не входить в этот блок, то, естественно, и у других стран будет появляться желание присоединиться к этим.
Смотрите, вот Назарбаев приглашает не Индию, Пакистан, и, ну, КНДР, понятно, он не может пригласить, наверное, хотя может попытаться, а он приглашает США и Китай, которые как раз не ратифицировали вот этот договор о сокращении, о запрещении ядерных испытаний. Вот на них, как вы думаете, сможет он как-то воздействовать? Не на тех, кто вообще еще не подписал договор, а кто не ратифицировал?
Знаешь, даже по-другому спросила. Если, допустим, даже хотя бы вот эти три страны соберутся и о чем-то договорятся, мне кажется, что это многое решит. Или я не права? Поправьте меня.
Ну, как вы думаете, может воздействовать, условно говоря, там, первоклассник со своими нравоучениями, там, условно там, говоря, к 11-классникам или там, 10-классникам?
Ну, Назарбаева сложно разные... первоклассником назвать. Ну, Казахстан такая достаточно в последнее время совершенно... сильная дискуссионная площадка.
Конечно, да. Это совершенно разные весовые категории, и мы видим, как бы, в принципе, как...
Алексей Николаевич, вы нас не слышите?
Личностно. Алло, алло.
Да. К сожалению, немного связь оборвалась. Вы сказали, мы видим...
Да, мы видим, какой политики придерживается господин Трамп, и он явно, ну, не настроен на, соответственно, какие-то диалоги, которые, ну, предлагают как минимум не такие тяжеловесы, как он.
Но мне кажется, Трамп. И Китай тоже не особо настроен на компромиссы.
Да, и Китай не настроен на компромиссы. Кто, ну вот получается, да, какая ситуация сейчас международная? Идет опять, ну, такое, как мы видим, напряжение. Страны стремятся наращивать свои не только свой ядерный потенциал, ну и вооруженный потенциал. Китай активно закупает все виды современного вооружения, нанотехнологий и так далее. И явно готовится, если не к агрессии, то как минимум к защите своих границ. Естественно, в этих условиях инициатива Назарбаева, она, конечно, как я уже сказал, правильная, интересная, но она не будет услышана, опять же, если будем сравнивать, тяжеловесами, да, которые выступают там, в максимальном весе сверхтяжелых категориях господина Назарбаев. При всем уважении там, и там, желании вот сотрудничать
с ним. Мы с вами поговорили о том, что и США не настроены на компромиссы, и Китай. Остается одна Россия, которая неоднократно заявляла на всех вот международных площадках, что она готова подписать договор вот прямо сегодня.
Это СНВ-3 ты имеешь в виду?
Да.
Ну, СНВ-3 – это немножко другое. Мы сейчас говорим о глобальных ядерных испытаниях, которые страны проводят у себя на территориях, проводят на подконтрольных каких-то территориях, да, то есть зависимых от этих стран. А СНВ-3 больше касается как раз такого сокращения наступательного вооружения. То есть, в принципе, где-то они пересекаются, но это немножко такие разные вещи. То есть одно дело продолжить испытания своего ядерного вооружения, которое уже есть, скажем так, в арсенале, да, и другое дело наращивание вот как раз вот этого наступательного вооружения. То есть возвращаемся опять в начало, что да, как бы инициатива правильная, но да, все страны все равно как бы постепенно наращивают.
Спасибо большое, Алексей Николаевич, за разъяснение. Алексей Бычков, советник руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, политолог, был на связи со студией «Радио Спутник». Еще поворачивается неким другим боком история с Ираном, которая демонстрирует несовершенство механизмов ООН. Недавно Майк Помпео заявлял о том, что санкции против Ирана будут полностью восстановлены 20 сентября, и неделю назад он передал как раз в Совбез ООН документы о том, что Иран не исполняет свои обязательства в рамках ядерной сделки. Но учитывая, что сами американцы вышли из этой сделки 3 года назад, другие члены организации Вашингтон не поддержали. Но они, американцы, сдаваться все равно не намерены.
Я так поняла из того твита, который выпустил сегодня Майк Помпео, что раз не получилось с налету все это сделать, да, то теперь США будут использовать различные бюрократические процедуры, предусмотренные как раз Советом Безопасности ООН, и будут играть вот этими документами, знаешь, шаг вправо, шаг влево, начнем переговоры, отозвем переговоры, подадим жалобу, отозвем жалобу. И вот таким вот образом они попытаются сделать таким образом, чтобы в конце концов вот это вот... Все вот это вот как раз план действий, и чтобы он был полностью разрушен, всеобъемлющий план действий, который как раз и подразумевает вот эти вот все действия. И вот этот вот проект резолюции, который американские власти подали, его поддержали лишь сами Соединенные Штаты и Доминиканская Республика. Вот и все. Угу. 11 членов Совета Безопасности продержались, Китай и Россия проголосовали против. Так что спасти эту вот иранскую сделку можно, конечно, можно, но если вот единым фронтом выступят все постоянные члены Совбеза, проигнорируют, заблокируют американский запрос, но, судя по всему, этого не произойдет, и кризис Совета Безопасности, он с его вот такими старыми архаичными процедурами, он все-таки нарастает и к чему-то приведет, непонятно.
К нашей беседе присоединяется главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» и политолог Федор Лукьянов. Федор Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Федор Александрович, вот разъясните нам, пожалуйста, вот то, что мы наблюдаем, что сейчас вот последние недели происходит в Совете Безопасности ООН. Это что значит? Что он просто как бы устарел и не может эффективно работать вот в данном формате?
Нет, это не значит, что он устарел. Напротив, мне кажется, что то, что происходит, как раз показывает, что Совет Безопасности ООН существует, работает и очень отчетливо демонстрирует те международные, которые сейчас происходят. Вы сами только что сказали, что Соединенные Штаты оказались в изоляции в Совете Безопасности. Ну, да, конечно, как постоянный член Совбеза, они обладают эксклюзивным правом, равно как и четыре другие.
Федор Александрович, мы вас плохо слышим. Вы
они
могли
способны
бы...
заблокировать все то, что...
Да, Федор Александрович, могли бы вы немножечко сменить дислокацию,
да,
может быть,
меня?
Лучше? Да, да, сейчас слышно.
Так вот, то, что сейчас происходит в Совбезе, вы только что сами сказали, что Соединенные Штаты оказались в изоляции. Ну, это довольно серьезный индикатор международной ситуации. Конечно, как страна, постоянный член, обладающий эксклюзивными привилегиями, как и четыре другие страны, Соединенные Штаты могут, так сказать, воспрепятствовать чему угодно. Но то, что мы наблюдаем сейчас, показывает, что они не в состоянии добиться того, чего они хотят. То есть не негативная, а позитивная сила у них ограничена. И даже их ближайшие союзники их не поддерживают. Я считаю, что это не кризис Совбеза, а это как раз демонстрация того, что Совбез работает, и в условиях международных кризисов он очень четко показывает, что к чему.
Ну, получается, что работает именно вот это право вето. А договориться до чего-то нового, конструктивного не получается.
Ну, во-первых, право вето – это самое главное, что есть в Организации Объединенных Наций. Там масса разных иных функций, в том числе и агентства, такие отраслевые управления и так далее, и так далее. Они приносят когда-то пользу, когда-то не приносят пользы. Но самое главное, ради чего Совет Безопасности и Организация Объединенных Наций создавались 75 лет назад, это избежание мировой войны. Для того, чтобы этого добиться, самые главные страны, которые гипотетически могут участвовать в мировой войне друг с другом, их наделили правом вето, благодаря которому вместо войны они могут просто наложить вето, и другим это признается. И вот несмотря ни на что, несмотря на все изменения, несмотря на действительно очень сложную ситуацию на мировой арене, это работает. И до тех пор, пока это работает, он нужна, важна и приносит большую пользу.
Нет сейчас угроз, что этот механизм может встать под вопрос, что вот кто-то возьмет и проигнорирует вето?
Нет, мне кажется, такой угрозы нет. То, что, конечно, в идеале было бы здорово договариваться, ну, понятно, но это, так сказать, идеала уже нет и не будет. А как механизм предохранения, предохранитель, Совбез работает. Более того, он сейчас, на мой взгляд, более эффективен, чем, допустим, это было 15-20 лет назад, когда Соединенные Штаты были на пике влияния и, в общем, ну, склонялись к тому, чтобы при необходимости просто игнорировать все это. Сейчас не та ситуация, сейчас они уже не могут себе такое позволить, а значит, что все эти механизмы нужны.
А как вы думаете, США, Китай, Россия и Евросоюз приедут в Казахстан на саммит по ядерному разоружению, который предлагает провести Назарбаев?
Ой, ну, знаете, сейчас можно предлагать все, что угодно. Предлагал Путин встречу пятерки, предлагал Трамп встречу пятерки, предлагали другие встречи в формате, значит, разном. Но, как мы видим, жизнь вносит свои коррективы очень серьезные, вплоть до того, что встречи становятся физически невозможными. Ну и поэтому я вообще сейчас не планировал никаких... Любые инициативы, они носят, к сожалению, на сегодняшний день, прежде всего, декларативный характер.
Ну вот как Генассамблею ООН провели в онлайне, может быть, и этот саммит Назарбаев предполагает такую версию?
Ну, как мы понимаем, саммит в онлайн можно, конечно, провести. Но, вообще говоря, на такого рода мероприятиях самое главное – это кулуары. И Генассамблея ООН, и там саммиты двадцатки, например, или когда-то восьмерки, потом семерки, они ценны тем, что там появляется возможность всяких неформальных разговоров на актуальные или менее актуальные темы.
И в конце концов зависит, договорятся ли между друг другом хоть о чем-нибудь такие страны, которые никогда раньше не договаривались, если они встретятся лицом к лицу, да?
Ну, это тоже, конечно, не панацея, но мы знаем примеры, когда даже краткие встречи приводили к каким-то результатам. Там на полях поговорили, ну и о чем-то договорились, неожиданно. Так вот, в онлайн это все невозможно. Поэтому в онлайн все превращается в набор деклараций. Это иногда тоже полезно, но в целом это, конечно, совсем не то.
Да, это не очень продуктивно, если особенно речь идет о ядерном разоружении. Спасибо большое, Федор Александрович. Федор Лукьянов был на связи со студией «Радио Спутник», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Лен, ну вот мне изначально показалось предложение Назарбаева как бы вот на, не то чтобы нацелен,
шансом, да?
Нет, не шансом, а нацеленным на то, что, может быть, послушают, и когда-нибудь потом, в будущем, все-таки эта встреча состоится, потому что сейчас, объективно, мне кажется, лидеры или там вторые лица государств
скорее всего,
вряд
это,
ли приедут.
Скорее всего, это так,
в такой ситуации.
Тут, да, хотя бы вот эти трое.
Людмила Чернова, Елена Глещинская говорили о предложении Нурсултана Назарбаева созвать саммит по ядерному разоружению. Спасибо.